Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе международный букер об иллюзорной сладости прошлого. «Библионочь. Что, где, когда». Ирина Лейк. «Я знаю, что читателям не хватает чудес».
Хроника литературной жизни.
У меня для вас сегодня интересны международные книжные новости. В Великобритании объявили лауреата международной букеровской премии. Это награда, которую букеровское жюри вручает за книги зарубежных писателей, которые переведены на английский язык. Победивший автор и его переводчик получают на двоих 50 тысяч фунтов стерлингов. Это без малого 5 миллионов рублей. Так вот, в этом году лауреатом международного букера стал болгарский прозаик и поэт Георгий Господин. Он получил награду за свой роман «Время убежища». И это тот редкий случай, когда книга-победитель не просто скоро выйдет на русском языке, а уже вышла и даже многими прочитана. Издательство «Поляндрия No Age» выпустило роман Георгия Господинова этой весной, причем в переводе с болгарского, а не с английского, как это бывает с некоторыми лауреатами. Книга уже продавалась на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», я даже о ней немножко рассказывала, и сейчас ее легко найти во многих книжных магазинах. То есть мы с вами имеем редкую возможность сразу познакомиться с текстом, получившим такую престижную международную награду. Как рассказал на вручении букера сам Георгий Господинов, его роман посвящен памяти и времени, а также милитаризации ностальгии. По словам председателя жюри, писательницы Лейлы Слеймани, «Время убежища» – блестящий роман, полный иронии и меланхолии. Это глубокое произведение, посвященное очень современному вопросу – что происходит с нами, когда наши воспоминания исчезают? Так сказала Лейла Слеймани во время вручения премии. И я бы с ней поспорила, потому что роман совсем не об этом. Георгий Господинов пишет о том, что чем неопределеннее будущее, тем больше людей с готовностью находят преимущество в прошлом. И ностальгия по собственной юности, по понятному прожитому времени, размывает его недостатки. Память услужливо подбрасывает людям счастливые воспоминания. И даже не важно, что это ощущение счастья было связано не с конкретным десятилетием, а с твоими собственными жизненными силами. Мы хорошо же все знаем, как это бывает. Ты чувствуешь аромат, похожий на запах духов твоей первой возлюбленной. Или, например, слышишь мелодию, под которую вы с родителями ехали на поезде к морю. Или находишь где-то куртку, в которой ходил в поход со своими однокурсниками. И вот все, тебя окутывает облако воспоминаний. Георгий Господинов берет и строит на этом феномене завязку своего романа. Он честно рассказывает прямо в книге, что когда-то ему попалась заметка в газете о пациентах с болезнью Альцгеймера, которые стали чувствовать себя значительно лучше после того, как им давали послушать музыку или вдохнуть запахи из их прожитой юности. И тогда Господинову пришла идея клиники для лечения прошлым, где на каждом этаже будет идеально воссоздана атмосфера того или иного десятилетия. Он сам признается, что об этой идее практически забыл, но после 2016 года она неожиданно у него в памяти всплыла и стала его преследовать в гораздо более оформленном и даже слегка пугающем виде. Это он сам так говорил в интервью издательства No Age. «Я понял, — сказал Господинов, — что на нас надвигается потоп прошлого, и это не совсем безопасно, что появляются политики-популисты, которые превратят это в оружие». И вот эту историю с Венской утренней газетой и идею лечения прошлым писатель и подарил своему герою, психиатру-геронтологу, амбициозному мистификатору Гаустину в книге «Время убежища». Этот самый Гаустин создает экспериментальный центр лечения «Возвращение прошлого». И в Швейцарии за счет достоверно воссозданных реалий позволяет воскрешать у пациентов с Альцгеймером, казалось бы, навсегда утраченные воспоминания. Его помощник, основной рассказчик всей этой истории, помогает собирать всевозможные мелочи, которые активируют память. Предметы мебели из 40-х годов, обои с определенным рисунком, одежду из 60-х, деревянные пуговицы, будильники с Микки Маусом, плакаты с Бриджит Бардо и так далее. Но чем более убедительной становится эта инсценировка, чем сильнее становится эффект погружения в прошлое, тем чаще в клинику Гаустину приходят совершенно здоровые люди. Они вообще не хотят вернуть память, у них нет никаких проблем. Они хотят вернуться в прошлое. Будущее больше не кажется им привлекательным. И Господинов доводит эту идею увлеченности прошлым до абсолюта. Я позволю себе небольшой спойлер. Роман заканчивается повсеместными референдумами о прошлом. Франция, Германия, Португалия, Швеция проводят референдумы. Спрашивают своих жителей, в каком десятилетии 20 века они хотели бы жить. И в этом смысле это очень и очень актуальный роман. Я позвонила издателю Дарине Якуниной в издательство «Поляндрия No Age», чтобы поздравить издательство с победой их автора и подробнее поговорить о книге. Прежде всего, я хочу поздравить издательство «Полиандрия No Age», потому что, когда твой автор получает такую престижную награду, ты получаешь какое-то подтверждение своего издательского чутья. Мне кажется, это так. Дарина, расскажите, пожалуйста, как вы нашли эту книгу, почему решили ее выбрать, почему ее перевели, и какие-то свои впечатления от текста и от перевода, если можете, нашим читателям, нашим слушателям, расскажите.
Спасибо огромное, да, за теплые слова и поздравления. Конечно же, мы сегодня всей редакции ночью не спали, в обнимку с котами и близкими наблюдали в прямом эфире вручение премии и очень-очень радовались. Конечно же, для нашего издательства, которому там 4 года, это просто невероятная для нас удача, и мы безмерно этому радуемся. Мы, на самом деле, выбрали эту книгу, обратили на нее внимание, наверное, в мае 2021 года, когда, как обычно, шерстили везде, залезали во все кроличьи норки, искали что-то уникальное. Для себя вся редакция была, конечно, в полном восторге, потому что, мне кажется, ну, уже тогда тема памяти прошлого и борьбы прошлого с настоящим была настолько актуальна, что мы не могли пройти мимо этой книги. Тем более, это болгарский автор, и у нас еще такого языка в портфеле не было. И дальше началась та непростая работа, был очень длительный и долгий перевод с замечательным переводчиком Наталья Нанкинова. Вот, грандиозный переводчик с болгарского языка, и вместе с редактором Марией Выборгской они проделали очень большую работу. Буквально где-то на 30-40 странице мы понимаем, что на наших глазах, в принципе, разворачивается такая трагедия. И роман начинает играть совершенно новыми красками. То есть он настолько многогранен, он настолько прекрасен и ужасен, что никто из нас не остался равнодушным.
Оказывается, технологии не спасают от важных экзистенциальных вопросов, вроде осознания собственной смертности или ощущения одиночества, признается Георгий Господинов. Он пишет, что технологии не спасают от наших печалей, не возвращают нам ничего из того, что мы потеряли. И после пандемии, и в военное время люди болезненно ощутили утрату вчерашнего мира, и нам еще сильнее захотелось в него вернуться. Именно поэтому писатель стал работать над этим романом. Он спрашивает и себя, и своих читателей, насколько человечно это чувство, и насколько оно может быть опасно. Может ли прошлое действительно стать убежищем? Не превратится ли этот психологический эксперимент в настоящую катастрофу? Не захотят ли политики переписать историю и под соусом возвращения приятных воспоминаний вернуть воспоминания все? Мы с вами, увы, знаем ответ. И Господинов знает. На церемонии вручения Международной Букеровской премии он сказал так. «Я родом из системы, которая во времена коммунизма продавала светлое будущее. Сейчас иные ставки. Популисты продают светлое прошлое. Я на своей шкуре знаю, что и одно, и другое – чеки без покрытия. Они ничем не обеспечены». Со своей стороны скажу, что «Время убежища» – это блестящий, пугающий своей правдивостью, крайне актуальный, очень хорошо написанный роман. Кроме него в шорт-лист Международной Букеровской премии вошли еще 6 авторов. Это корейский писатель, писатель из Кот-д'Ивуар, и переводы с болгарского и каталанского языка в коротком списке Международного Букера появились впервые. И Георгий Господинов отдельно подчеркнул, что очень рад получить награду накануне 24 мая, когда отмечается День славянской письменности. А у нас с вами сегодня главная ночь в году. 27 мая сон отменяется. На Россию опускается «Библионочь». Та самая ночь, когда читать до утра не просто можно, а совершенно необходимо. Читать, говорить о книгах, спорить о литературных героях, исследовать укромные уголки библиотек и литературных музеев. Ежегодная акция «Библионочь» проходит в нашей стране уже в 12-й раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры готовят специальную программу. В ней могут быть квизы, какие-то пижамные вечеринки, тайные экскурсии в книгохранилище, встречи с писателями, поэтические чтения и многое другое. Тема акции в этом году «Читаем вместе». И читать вместе можно много где. Вам достаточно зайти на сайт акции biblionight.culture.ru, выбрать свой город и посмотреть, что придумали для вас библиотекари и писатели в вашем городе. Старт всей акции будет дан в Российской государственной библиотеке, нашей главной библиотеке, которую многие по-прежнему называют «Ленинкой». Здесь в «Библионочь» традиционно открывают хранилище и устраивают огромную программу. Состоится встреча с писательницей Верой Богдановой, которая вместе с Александром Левергантом, переводчиком и автором, поговорят о том, чему нас учит сегодняшняя мировая литература. Писательница Ася Володина расскажет о том, как написать академическую трагедию. Это будет беседа, посвященная ее собственному роману «Протагонист». Дискуссию молодых авторов об учителях в литературе поддержат Ислам Ханипаев, писатель, лауреат премии «Лицея» и финалист национального бестселлера. Рагим Джафаров – сценарист, писатель и лауреат нескольких премий, в том числе премии «Нос» и «Новые горизонты». Иван Шепнюгов, который стал известен после романа «Стрим», тоже поделится своими впечатлениями о том, можно ли научиться писать. К вечеру цикл писательских встреч в Ленинке завершит разговор с Алексеем Варламовым «От замысла к театру», университетский роман «Душа моя, Павел», и закончится все традиционным концертом. Давно ли вы танцевали в библиотеке? Приходите в «Библионочь», в Ленинке возможно все. На самом деле «Библионочью», разумеется, ничего не заканчивается. Библиотеки открыты для нас не только в «Библионочь», но и в остальные прекрасные дни. Да, они не работают до утра, но они работают днем и предлагают много интересного. Ну вот, например, Гайдаровка предлагает этим летом совместное чтение. И у меня сегодня в гостях замечательная писательница, переводчик Ирина Лейк, с которой мы поговорим и о том, как включают библиотеки писатели, что они делают для читателей, какие совместные интересные инициативы проводят, и, разумеется, о том, какие книги надо читать, в том числе те, которые самой Ириной написаны. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Наташ. Я очень рада, что вы меня позвали. И я хочу прежде всего поздравить всех школьников, но особенно их родителей, с окончанием учебного года и с тем, что началось самое прекрасное время в году, которое наш с вами любимый писатель Тон Теллиген, мне кажется, охарактеризовал лучше, чем кто бы то ни было. Мне кажется, вся эссенция этого ощущения – у него очень много рассказов начинается именно с этих слов. «Было утро в самом начале лета». Мурашки. Просто вот у меня от этих слов. Потому что на самом деле мы же все учились в школе когда-то. И у нас у всех была мечта «утро в самом начале лета». Школьники отправились на каникулы, но это не значит, что они будут исключительно бегать по газонам или играть в компьютерные игры, потому что библиотеки, например, московские, предлагают такую программу.
Закачаешься.
Закачаешься, не то слово. Потому что если раньше у нас были только вот эти обязательные списки книг для чтения, то теперь 170 библиотек собрались и решили подарить школьникам вот такой вот подарок. Называется он «Летнее чтение». 2023. Вы можете, если вы школьник, если вы родитель школьника, зайти на сайт Гайдаровки. Это очень просто. www.gaidarovka.ru. И там все написано подробно. И вы можете стать участником программы летнего чтения. Вы можете читать любые книги. В любом виде. Если вам нравится в электронном формате, пожалуйста, участвуют тоже такие книги. Можете читать ваши любимые бумажные книги. Можете читать те, которые вам заданы по школьной программе, а потом заполнять дневник читателя. Можно в свободной форме, можно в той форме, которая предлагает нам сайт Гайдаровки. Но самое приятное, просто став участником этой программы, вы уже можете посещать совершенно замечательные экскурсии в музее-заповеднике Царицына, в музее космонавтики. Да и тут вообще столько призов и столько удивительных вещей, что я бы, например, немедленно сейчас прямо отправилась читать. И не только в рамках этой программы.
Благо читать есть что. К лету во многих издательствах выходят яркие новинки, потому что все понимают, что летом надо отдыхать по-разному. И самые увлекательные, самые яркие, самые приключенческие и захватывающие истории, они подготовлены к лету. Мы совсем скоро сможем их потрогать и пощупать на ярмарке «Красная площадь», которая в этом году пройдет со 2 по 6 июня. Я об этом буду рассказывать на следующей неделе. А пока у меня в студии живой настоящий писатель. У нее вышла живая новая настоящая книжка, о ней и поговорим. Называется «Чудеса из старого сундука». И Ирина Лейк, в общем, известный фокусник. Поэтому, Ирина, доставайте ваши чудеса, доставайте ваш сундук. Будем смотреть.
Когда в книжке столько много волшебства, чудес, приключений, событий, совершенно невероятных персонажей, то, конечно, и с названием не так-то просто. Называлась она изначально «Блокнот с чудесами». А слава богу, что у нас есть такие мудрые редакторы, которые говорят, если так назвать книжку, она навсегда исчезнет в отделе канцелярских товаров. Поэтому давайте переназывать. И она называлась сначала «Чудеса из сундука», но будет она называться «Чудеса из старого сундука». Выйдет она буквально на днях. Вот мы прямо ждем. Так что вот как только вы послушаете нашу программу, сразу же можете начинать искать эту книгу. Она выйдет в сервисе «Строки» как электронная книга и как аудиокнига. То есть ее можно будет и читать, и слушать. По-настоящему хорошая детская книжка, она должна быть интересна взрослым. Мне должно быть интересно, когда я пишу эту книжку, что же там будет. Я же приличный писатель, я делаю себе план главы, например. Сажусь, начинаю писать, и у меня происходит такое, что весь этот план летит в тартарары, а я сижу и просто в восторге или в ужасе, или в самых разных эмоциях от того, сколько всего разного может произойти в этой главе. И мне кажется, что родители, они тоже заслуживают этих приключений. Я почему-то, когда ее писала, я все время думала про старика Хоттабыча. Помните вот эта чудесная история? Это, конечно, такой немножечко омаж старику Хоттабычу, но ничего общего нет, кроме чудес.
Почему изначально хотелось назвать эту книжку «Блокнот с чудесами». Надо, по-моему, раскрыть немножечко секрет, потому что есть волшебный блокнот.
Конечно.
Есть куда записать свои желания, но бойтесь своих желаний.
Совершенно в точку. Итак, у нас в этот раз тоже два героя. Это двое мальчишек, лучшие друзья. Одного из них зовут Павел, другого зовут Димка. Но начинается все достаточно серьезно. Дело в том, что Павел умудрился под конец учебного года получить двойку.
Бывает.
Потому что в диктанте сделал такое количество ошибок, и мама, конечно, в ужасе, и папа тоже на него сердится. И вместо того, чтобы в воскресенье играть в компьютерные игры со своим лучшим другом, Павел оказывается в закрытом пространстве, а именно в машине своих родителей. У него отбирают телефон, ему со всех сторон гудят, какой он двоечник, и как же можно было наделать столько ошибок. А едут они в немножечко странное место, потому что они едут на собственную дачу, на которой они еще никогда не были, потому что эта дача досталась им вдруг в наследство, совершенно неожиданно, от какого-то странного родственника, которого никто никогда не видел. И вот этот бедный Пашка наш слушает, как недовольна мама, слушает, как недоволен папа, но чувство вины, я очень рада, особо у него не возникает. И аргументы у него на самом деле тоже ведь серьезные. Он говорит, а кому нужно сейчас учить правила? Ну что мы сейчас пишем от руки? Записки на холодильник? Разве что. Все остальное мы пишем в компьютере, он сам нас исправляет. Мы пишем в телефоне, он сам нас исправляет. Ну для чего мне учить эти ваши правила? Они приезжают в этот загадочный дом, и там, как на любой старой даче, вы оказываетесь вдруг в музее вещей из прошлого, а у кого и позапрошлого века.
Все время аукается начало нашей программы, да, когда мы говорили о книге «Время убежища» Георгия Господинова. Это вот та самая сладостная часть воспоминаний.
Это тоже,
да,
такой
когда
музей.
Конечно, когда эти старые вещи тянут за собой истории, воспоминания. Даже если это не твои вещи, просто у твоей бабушки тоже была похожая магнитола, такой же сундук стоял на даче у дедушки твоих родителей и так далее, и так далее, и так далее.
Это для нас. Да, сразу сладкое такое ощущение, сразу тепло, потому что детство – это такое теплое облако, да, в которое мы возвращаемся всегда, когда уже вырастаем. Но у нас тут персонаж, которому 9 лет.
Он никуда не возвращается.
Он никуда не возвращается. У него тут совершенно другая жизнь, другой мир, другие вещи. Они находят на этой старой даче сундук, открывают его, и он думает, сейчас оттуда какой-нибудь вампир или, может быть, какой-нибудь Да никакой не монстр. Там лежат старые книжки и очень странные предметы. Он достает их по одному и никак не может понять, для чего это вообще такой предмет. Спираль с проводом и электрической вилкой. Это что такое вообще? Оказывается, папа ему объясняет, что при помощи этой штуки кипятили воду люди. И папе-то он не очень сильно верит, потому что когда они дошли до мясорубки, а потом он нашел замечательный конструктор и только решил из него что-то собрать, прибежала мама и сказала, ой, так это же бигуди. Этим же барышни накручивали себе кудри. Ну, в общем, какой-то день открытий. Но долго возиться в сундуке со старыми вещами Павлику нашему не пришлось, потому что мама опять вспомнила, что нужно заниматься грамматикой, и вытащила откуда-то из этого сундука пыльный, старый, неприметный, потрепанный блокнот. Страницы абсолютно чистые. Вот, сказала мама, вот тебе ручка, вот тебе блокнот. Сядь и пиши слова, которые ты должен как следует был выучить, в результате не выучил, но и опять бедного Павла начинает ругать. И тут-то и выясняется, что все, что Павел пишет в блокноте, тут же появляется
в настоящей жизни.
Так и есть. Вот такие вот чудеса. Но проблема-то у нас в том, как мы помним с самого начала, что Павел у нас не очень хорошо пишет, поэтому появиться может все что угодно. Начинается все вроде бы безобидно. Я могу маленький кусочек, может быть, прочитать. Ну, в общем, Павел написал слово, которое он помнил, без единой ошибки. Он написал «телефон», потому что мама-то отобрала его телефон, ему очень хотелось телефон заполучить. Он написал «телефон» и зажмурился. И, как оказалось, не зря, потому что снова раздался грохот и звяканье. Не такой сильный, как только что, когда с неба рухнула люстра, но вполне себе серьезный бабах. Когда Пашка открыл глаза, перед ним оказался ужасно странный предмет. Пластмассовая коробка с круглым диском, под которым по кругу были написаны цифры. коробке витым, как пружина шнуром, была приделана пластмассовая штуковина, изогнутая дугой. Что со всем этим нужно было делать? Пашка не имел ни малейшего понятия. Он потыкал пальцем в цифры, ничего не произошло. Дисплей не засветился, его и не было. На всякий случай он позвал: «Эй, Сири!» Но пластмассовый монстр не ответил. И тут в комнату зашел папа. «Ух ты! Телефон!» – радостно воскликнул он. Пашка окончательно обалдел от удивления. «Надо же! У нас стоял точно такой же, когда я был маленьким!» – восхищенно продолжал папа, усевшись на пол рядом с Пашкой. «Я часами болтал с друзьями, даже по ночам, шепотом, чтобы родители не проснулись. Телефон у нас стоял в коридоре, как раз напротив родительской спальни. Вот приходилось полночи сидеть на тумбочке и шептать тихо-тихо, чтоб никого не разбудить. Но к себе в комнату его нельзя было забрать?» В полном недоумении спросил Пашка. Он был уверен, что папа его просто разыгрывает, как только что со старой мясорубкой и кипятильником. «Ну как такое чудище могло оказаться телефоном?» «Да как бы я его забрал?» – рассмеялся папа. «Он же включался в телефонную розетку. А провод был стандартный, короткий. И если выдернуть его из розетки, то это был просто кошмар. На телефонной станции телефон сразу отключали. И надо было идти к соседям и звонить диспетчеру. И слезно просить, чтобы его снова включили. Еще извиняться за то, что мы так несерьезно относимся к телефону. Да-да, телефон могли отключить даже за то, что трубка плохо лежала на рычагах». «Вот пап сочиняет», — подумал Пашка. «Тогда же я не смогу, даже когда мне очень-очень надо приврать».
Прекрасно, очень знакомая сцена на самом деле.
Ситуация. В общем, у молодого человека, 9-летнего, в руках оказывается волшебный блокнот.
Но только наколдовал этот блокнот компанию каких-то очень странных существ. Огромная картофелина, что-то гигантское и хлопающее. Откуда это все взялось?
Оказалось, что мама Паши собралась идти в магазин и писала себе в этом блокноте список покупок. Ну, как мы обычно это делаем, мама, не в телефоне, а по старинке, на бумажке. Он прибежал скорее на кухню и говорит: «Мама, ну что же ты делаешь? Это же мой блокнот, ты сама учила, нельзя брать чужие вещи». Мама говорит: «А блокнот вообще на самом деле совершенно старый, бумага, наверное, истлела, я не знаю. Я пишу, и слово сразу же исчезает. Вот смотри, сейчас я напишу «зубная щетка». «Ой», думает Паша, «сейчас же у меня там появится зубная щетка размером с телеграфный столб». Хватает у мамы блокнот, бежит наверх. Но как же ему избавиться от всех этих? У него полная комната огромных. Вот такие персонажи, как на бразильском карнавале, ходят. И у него такие вот странные существа.
Ну, тут на помощь придет Димка, я думаю.
Димка обязательно придет на помощь. И поначалу, наверное, у нас Пашка думает, что ничего страшного. Все вот эти монстры, они, в принципе, с ним заодно. Они говорят: «Правила никому не нужны. Мы с тобой вообще согласны. Ты молодец. И мы намерены вот сейчас побежать в город и навести у вас хорошенько тут шороху».
В общем, нам срочно нужны чудеса из старого сундука Ирины Лейк. Скучно точно не будет. Каникулы зададутся.
В общем, читайте книгу. Мне кажется, это нечестно рассказать все самые смешные моменты, хотя я постаралась самые смешные не рассказывать. Это книга для всей семьи. Это книга в том числе для взрослых. Это книга, в которой, несмотря на все эти шутки и смешные нелепости, есть и очень много полезной информации, потому что, мне кажется, летом нечестно было бы грузить школьников какими-то полезными знаниями и навыками и так далее, но дети — это ведь очень любопытный народ, поэтому я всегда, как писатель, стараюсь немножечко играть на этом любопытстве и раскладывать какие-то такие интересные ловушки для того, чтобы мои читатели потом сами начинали искать информацию. То есть откуда взялось выражение «шиворот на выворот», ну, много разных таких интересных штук. Я думаю, что будет интересно и взрослым, и детям, но я всем желаю прекрасных, удивительных каникул, полных чудес.
Спасибо огромное. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О международной букеровской премии, о программе «Библионочи» и о чудесах из старого сундука Ирины Лейк рассказывала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».